Евгений Онегин. Сюжет. Роман начинается с сетования молодого дворянина Евгения Онегина по поводу болезни своего дядюшки, вынудившего Евгения покинуть Петербург и отправиться к больному, чтобы проститься с ним. Обозначив таким образом завязку, автор занимает первую главу рассказом о происхождении, семье и жизни своего героя до получения известия о болезни родственника. Повествование ведется от имени безымянного автора, представившегося добрым приятелем Онегина. Итак, Евгений родился на брегах Невы, то есть в Петербурге, в не самой успешной дворянской семье. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Онегин получил соответствующее воспитание, сначала имея гувернантку мадам, не путать с нянькой, затем гувернера-француза, не утруждавшего своего воспитанника обилием занятий. Пушкин подчеркивает, что образование и воспитание Евгения были типичны для человека его среды, дворянина, которым с детства занимались учителя-иностранцы. Полученного им таким образом образования и воспитания было достаточно, чтобы свет решил, что он умен и очень мил. С самой ранней юности Онегин, тверже всех наук, знал науку страсти нежной, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень. Жизнь Онегина в Петербурге была полна любовными интригами и светскими развлечениями. Но в конечном итоге Онегину все приелось. Нет, рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружбы надоели, за тем, что не всегда же мог бифстейкс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был повеса пылки, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Онегин пробует заняться писательством, но труд упорный ему был тошен, ничего не вышло из пера его. Тогда Онегин отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Он думал начать путешествовать по миру, но тут его застало известие о болезни его дяди, и Онегин решает ехать к нему в деревню, приготовляясь денег ради на вздох и скуку и обман. С чего и начинается первая глава. Однако после приезда оказывается, что дядя умер, а Евгений стал его наследником. Он поселяется в деревне, но и здесь его одолевает скука. Впрочем, возвращаться в опостылевший Петербург он не хочет. Соседом Онегина оказывается приехавший из Германии Владимир Ленский, 18-летний поэт-романтик. Несмотря на то, что Ленский и Онегин были полными противоположностями, они становятся друзьями. Первый из них влюблен в Ольгу Ларину, дочь местного помещика. На всегда веселую Ольгу не похожа ее задумчивая сестра Татьяна. Ольга младше сестры на 1 год. Она внешне красива, но неинтересна Онегину. «Неужто ты влюблен в меньшую?» «А что? Я выбрал бы другую. Когда б я был, как ты, поэт? В чертах у Ольги жизни нет. Точь в точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Встретив Онегина, Татьяна влюбляется в него и пишет ему письмо. Однако Онегин отвергает ее. Он не ищет спокойной семейной жизни. Ленский и Онегин приглашены к Ларинам на именины Татьяны. Онегин не рад этому приглашению, но Ленский уговаривает его поехать, обещая, что никого из гостей-соседей не будет. На самом же деле, приехав на торжество, Онегин обнаруживает, пир огромный, что его злит не на шутку. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томный, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. На обеде у Лариных Онегин, чтобы заставить Ленского ревновать, неожиданно начинает ухаживать за Ольгой. Ленский вызывает его на дуэль. Поединок заканчивается смертью Ленского, и Онегин уезжает из деревни. Через 3 года он появляется в Петербурге и встречает Татьяну. Теперь она важная светская дама и жена генерала. Онегин влюбляется в нее и пытается ее добиться, но на этот раз отвергает уже его. Татьяна признается, что она по-прежнему любит Евгения, но говорит, что должна остаться верной своему мужу. «Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна». На этом повествование прерывается. Автор оставляет обескураженного Евгения и в нескольких репликах прощается с читателями и со своим многолетним трудом. В романе 2 сюжетные линии. Онегин и Татьяна. И Онегин и Ленский. Итак, Онегин и Татьяна. Эпизоды. Знакомство с Татьяной. Разговор Татьяны с няней. Письмо Татьяны к Онегину. Объяснение в саду. Сон Татьяны. Посещение дома Онегина. Отъезд в Москву. Встреча на балу в Петербурге через 3 года. Письмо Онегина к Татьяне. Объяснение. Вечер у Татьяны. Онегин и Ленский. Эпизоды. Знакомство в деревне. Разговор после вечера у Лариных. Визит Ленского к Онегину. Именины Татьяны. Дуэль и смерть Ленского. Действующие лица. Именно потому, что главные герои Евгения Онегина не имели прямых прообразов в жизни, они исключительно легко сделались для современников психологическими эталонами. Сопоставление себя или своих близких с героями романа становились средством объяснения своего и их характеров. Евгений Онегин. Один из его возможных прототипов – П.Я. Чаадаев, названный самим Пушкиным в первой главе. История Онегина напоминает жизнь Чаадаева. Важное влияние на образ Онегина оказал лорд Байрон и его байроновские герои – Дон Жуан и Чайлд Гарольд, которые также не раз упоминаются самим Пушкиным. В образе Онегина можно найти десятки сближений с различными современниками поэта, от пустых светских знакомцев до таких значимых для Пушкина лиц, как Чаадаев или Александр Раевский. Тоже следует сказать о Татьяне. Ю.М. Лотман. Комментарии к Евгению Онегину. В начале романа «Зима 1819 года», «Весна 1820 года», ему 24 года. Ольга Ларина. Сестра Татьяны Лариной. Главной героини. Обобщенный образ типичной героини популярных романов. Красивый внешне, но лишенный глубокого содержания. На год младше Татьяны. Владимир Ленский. Энергичное сближение Ленского с Кюкельбекером, произведенное Ю.Н. Тыняновым, лучше всего убеждают в том, что попытки дать поэту романтику в Евгении Онегине некоторый единый и однозначный прототип к убедительным результатам не приводят. Татьяна Ларина. Татьяна Дмитриевна Ларина. В замужестве княгиня Н. В опере «Княгиня Гремина» главная героиня романа Евгений Онегин – эталон и пример для бесчисленных женских персонажей в произведениях многих русских писателей. Национальный тип русской женщины – пылкой и чистой, мечтательной и прямодушной, стойкого друга и героической жены. Имя. Имя Татьяна, выбранное поэтом для своей героини, позже стало чрезвычайно популярным во многом благодаря роману. Однако в начале XIX века оно считалось простонародным, старомодным. И Пушкин даже специально оговаривает: впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. Сначала, как свидетельствуют черновики, он думал назвать ее Наташа. Примерно треть упоминаний о ней как о Тане. Внешность. Поэт противопоставляет темноволосую Татьяну прекрасной, златокудрой и румяной Ольге. Никто об ее назвать прекрасной не мог. Татьяна не привлекает ни красотой, ни румяной свежестью. Имеет бледный цвет и вид унылый. Когда она приезжает в Москву, местные барышни находят ее что-то странное, провинциальный и жеманный, и что-то бледный и худой, а, впрочем, очень недурной. При появлении в театре не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков. Характер и манеры. В начале книги нам представлена застенчивая барышня-подросток. Она дика, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива. Не умеет ласкаться к родителям. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчиво. Мотив необщительных детей был распространен в романтической литературе. По описанию Ленского, она грустна и молчалива, как Светлана. Персонаж баллады Жуковского. Позже Пушкин упоминает ее рассеянную лень. По прошествии нескольких лет замужняя дама Татьяна взрослеет и кардинально меняется. Она была нетороплива, ни холодна, ни горделива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех. Все тихо, просто было в ней. Она оказалась верной снимок. «Du comme il faut». Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется Вальга. Теперь это равнодушная княгиня, неприступная богиня роскошной царственной Невы. Язык. Ларина, как представительница дворянского сословия своего времени, плохо говорит по-русски. Переписку ведет на французском языке. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Тем не менее, по выражению Пушкина, Татьяна русская душою. Занятие. Барышня Татьяна не занимается традиционными девичьими занятиями. Не вышивает, не играет в куклы, не играется с верстницами в горелки и другие подвижные игры, зато любит слушать страшные рассказы няни Филипповны. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Возможно, страдает бессонницей, поскольку встает еще затемно и встречает восход. Предупреждать зари восход, как это делала Татьяна, было поведением романтическим. Неоднократно упоминается ее любовь сидеть молча у окна. Как отмечает Набоков, селеноподобная душа Татьяны постоянно обращена к романтической уединенности. Окно становится символом тоски и одиночества. Книги. Ее главное занятие – чтение. Ей рано нравились романы. Они ей заменили все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. В круг ее чтения входили книги Ричардсона, «История сэра Чарльза Грандисона» и «Кларисса», очевидно, в выхолощенном французском переводе аббата Приво. Руссо, «Новая Элоиза», «Софи Мари Коттен Матильда», «Юлия Кридюнер», «Валерий Или», «Письма Гюстава де Линара к Эрнесту де Г», «Мадам де Сталь», «Дельфина», «Гёте», «Страдания юного Вертера». По мнению комментаторов, это характеризует ироничное критическое отношение Пушкина к чтению провинциальных барышень. Это книги до байроновского периода, особенно сентиментальные эпистолярные романы XVIII века. Набоков, анализируя любимые романы Татьяны, отмечает, что их героини остаются такими же верными своим мужьям, как позже Татьяна своему. Он также обращает внимание на чувство едва ли не патологического уважения и своеобразную экзальтированную сыновнюю любовь, которую испытывают юные герои этих произведений к зрелым и необщительным супругам молодых героинь. Также она читает сонник Мартына Задыги. Книги оказывают сильное влияние на ее поведение. Юрий Лотман пишет: «Текст письма Татьяны представляет собой цепь реминисценций, в первую очередь из текста французской литературы. Ее собственная личность – жизненный эквивалент условий романтической героини, в качестве которой она сама себя воспринимает». Возраст. Юрий Лотман в комментариях к книге пишет, что Татьяна, вероятно, родилась в 1803 году, так как роман начинается в 1819 году, а летом 1820 ей было 17 лет. Это яствует из письма автора Вяземскому 29 ноября 1824 года в ответ на замечание относительно противоречия в письме Татьяны Онегину. Письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной. По версии Баевского, она старше. Во-первых, поскольку стремительный увоз ее на ярмарку невест сигнализирует о том, что Татьяна уже выходит из брачного возраста, а во-вторых, поскольку она бы не сумела занять такое видное место в свете и вызвать преклонение других дам, если бы была всего 20-летней, а особенно 17-летней в случае первой версии. Строки произведения Евгений Онегин также позволяют специалистам предполагать, что Татьяне в начале произведения было 13 лет. Пушкин не один раз указывает на эту цифру. Когда Евгений, прочтя письмо, думает о Татьяне. Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет. У девочки в 13 лет. А также в диалоге Татьяны с няней, которая вспоминает свое девичество в эти лета, то есть в возрасте Тани. «В эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет». Во времена Пушкина браки в столь юном возрасте считались обыденностью и для крестьян, и для дворян, что подтверждают живые примеры истории. На детские, а не юношеские годы Татьяна указывает и такие строки: «Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды беседы с нею не вела, и были детские проказы ей чужды». Пушкин не раз называет Татьяну в момент первой встречи с Онегиным девочкой. «Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушной княгиней». И через слова воспоминания замужней Татьяны: «Не правда ли, вам была не новость смиренной девочке любовь?» Социальное положение. Ларина – провинциальная барышня. Ее покойный отец – бригадир. Ларины жили в господском доме, состоящем по меньшей мере из 20 комнат. Имели обширные земельные угодья, парк, цветник, огород, конюшни, скотский двор, поля и так далее. Вероятно, им принадлежало около 350 десятин. Это 400 гектаров земли, что считалось небольшим поместьем для этой области, и около 200 крепостных крестьян, не считая женщин и младенцев. От деревеньки ехать до Москвы 7 суток на своих, не на почтовых. Муж – важный генерал. Толстый этот генерал, хладнокровный генерал. Князь Н. – друг и родственник Онегина. В сражениях изувечен, и его зато ласкает двор. К моменту его возвращения они женаты около 2 лет и живут на набережной Невы, где обычно располагаются дворцы высшей аристократии. А расхожее представление, в том числе у Достоевского, что он был старик. Однако если в черновике строфы 44 главы 7 и в полубеловике муж Татьяны – толстый старый генерал, то в болдинском варианте бывшей 9 ныне последней главы романа – Пушкин его омолодил, сделав его почти ровесником Онегина и единомышленником его во мнениях. С Онегиным он вспоминает затем мнение прежних лет, друзья, красавиц прежних лет, они смеются. Очевидно, это достаточно молодой или среднего возраста мужчина, участник, судя по ранениям, войны 1812 года.